Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Константин Мацан. Эту программу мы записываем не в студии «Светлого радио», а дистанционно. И в отличие от обычного формата «Светлого вечера», от часового интервью мы записали несколько бесед с разными людьми. Отгремел праздник Победы, есть такое журналистское клише. Но в этом году на фоне карантина, в условиях эпидемии коронавируса, слово «отгремел», конечно, не отражает действительности. В эти дни нередко можно было встретить мнение в социальных сетях, что нынешний День Победы получился негромким, что называется непарадным в прямом и переносном смысле слова. И на фоне этой негромкости особым образом рождается, по моим ощущениям, состояние той самой радости, которая со слезами на глазах. Так вспоминают прошлое, когда в одном настроении неслиянно и неразрывно сопрягаются радость победы и цена жертвы. Проступает сокровенное, человеческое. Помните, в самых первых сценах 17 мгновений весны» фрау Заурих говорит Штирлицу: «Как хорошо, что пришла весна. Вы знаете, весна – это победа над голодом, победа над зимой и даже, если хотите знать, победа над смертью». В устах героини это метафора. И в то же время слова о победе над смертью выражают еще и суть пасхальной радости, суть христианской веры, вера в то, что Иисус Христос, Сын Божий, был распят и воскрес из мертвых, победив смертью смерть, смертью смерть поправ. Тема Великой Отечественной войны и тема веры могут сшиваться в один смысловой узел по-разному. И сегодня хочется прикоснуться к воспоминаниям о войне через разговор о новомучениках, о тех, кто пострадал за веру в годы советских гонений. Протоиерей Кирилл Калида, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне, в одном недавнем интервью рассказал, цитирую: «Преснопамятный патриарх Алексий не случайно благословил посвятить главный престол храма в Бутове воскресению Христову, сказав, что именно вера в воскресение Христова была тем камнем, на котором стояли и устояли новомученики». Конец цитаты. Об этом мы поразмышляли в разговоре с самим отцом Кириллом Калидой. Отец Кирилл, в разговоре о новомучениках отдельной темой, которая, мне кажется, не так часто обсуждается, является тема войны Великой Отечественной именно в связи с тем, как, не знаю, как ее проходили новомученики. Вот в этом сочетании двух, казалось бы, отдельных тем — подвиг новомучеников и война, победа в войне — где вы видите тут вот смысловой узел? Как эти темы вместе сшиваются и осмысляются вами?
Война, она вообще остановила в каком-то смысле вот гонение. И надо сказать, что ведь к началу войны на свободе оставалось всего лишь 4 епископа, то есть была угроза вообще прорывания апостольской преемственности в нашей поместной церкви. И, как мы помним, война началась 22 июня, в день памяти святых землерусских просиявших. И многие обратили внимание на это. И мы знаем, что во время войны были такие даты, когда происходили какие-то переломные моменты. И вот этот Божий покров, несомненно, был во время войны. В частности, вот немцы восстановили под Москвой в день памяти московских святителей. И другие подобные даты можно было бы вспомнить. И, несомненно, новомученики, они явились как бы таким молитвенным фундаментом для победы. Надо вспомнить и молитвенный подвиг преподобного исповедника Серафима Вырицкого, которые вот вырицы оказались фактически на линии фронта, и он в течение, подобно преподобному Серафиму Саровскому, в течение долгих дней и ночей молился у себя в огороде на камушке об избавлении города Ленинграда от захватчиков. Конечно, все вот это сложно совместить, потому что в народе было осознание, что война попущена вот за грехи народа. И вместе с тем народ сумел собраться, и церковь, как мы знаем, во главе с митрополитом Сергием, она сразу же откликнулась на это бедствие, и церковь сразу призвала к стоянию за нашу землю и стоянию за нашу веру, потому что, в общем-то, вопрос ведь был не только об уничтожении народа, русского народа, советского народа, то есть это многих народов, но в том числе был вопрос об уничтожении вообще культуры русской, а она основана на, конечно, православии. И вообще это вот тема соединения, с одной стороны, подвига новомучеников, подвигов церкви, с другой стороны, вот этого стояния, она непростая. И мы сейчас достаточно регулярно как бы спотыкаемся, решая эти вопросы, в частности, и обсуждая, пытаясь понять роль руководителей государства, которые перед этим устроили это гонение, совершенно которым... гонению, которому совершенно нет примеров в истории, жесточайших гонений. И вот это обращение к церкви в 43-м году, насколько оно было искренним, не было бы ли это просто заигрывание и какая-то политическая, идеологическая игра для того, чтобы привлечь на свою сторону население, которое сохраняло веру и которое с верой шло в бой. И в каком-то смысле слова Сталина на приеме в честь победы, когда он говорил об русском народе, который воевал, несмотря на все просчеты правительства, он остался верен, и Сталин признал о том, что победителем-то в войне был именно русский народ. Вместе с тем вот сейчас возникают такие искушения, и, ну, они, в принципе, возникали до этого, когда появлялись какие-то иконы верховного командующего, и когда возникали вопросы относительно о том, что он святой и так далее. Церковь это отвергла. И вот последние такие сложности, которые связаны вот с этим храмом в парке Патриоте, когда там оказалось изображение верховного вождя, оно тоже достаточно искусительное. Если мой взгляд, то храм — это в первую очередь место молитвы, это вообще кусочек рая на земле, как говорили как раз в том числе и новомученики. И мы не можем принести все в храм, поскольку это действительно рай, мы можем осквернить его. И поэтому мне кажется, что вот это изображение очень искусительно. И, наверное, вообще и недопустимо там. Ведь по-хорошему в престол этого храма надо было бы положить частицы мощей новомучеников, тех святых, которые просияли в 20-м столетии, которые подготовили духовную победу в этой войне. А как мы их туда принесем, когда там с другой стороны будет изображение того, кто руководил гонением на церковь?
Отец Кирилл, ваш папа, протоиерей Глеб Коляда, был участником войны, молодым человеком. Значит, память о войне в семье хранилась. Что из рассказов отца Глеба, из его воспоминаний для вас стало таким существенным вот в том контексте, о котором мы говорим, в теме веры, новомучеников, подвига, жертвы, войны?
Ну, конечно, рассказы о войне, они были очень важным элементом, с важной составляющей в формировании меня, моих братьев, сестер, как личностей. И если так говорить, эта память действительно хранилась, и она хранится до сих пор, потому что я ношу имя папиного брата, который погиб в конце войны, в своем первом бою. Вот если папа прошел практически всю войну и, слава богу, получил только одну легкую контузию, несмотря на то, что принимал участие очень в самых активных боях Великой Отечественной войны, то вот дядя погиб в самом конце войны, в первом бою. И поэтому память действительно у нас сохранялась, в семье свято, и праздник Победы это был действительно всегда, он остается у нас, в нашей семье, в моей семье, как святой действительно такой день, очень важный день. И слава Богу, это вот мои дети это восприняли. Наверное, очень важным для меня в папином таком рассказе, даже не рассказе, является папино письмо, которое он написал, ну, можно сказать, в самый разгар Курской битвы, это 20-е, где-то летом 43-го года. Он написал письмо маме о том, что он чувствует над собой особый покров Божий. И вспоминал слова псалма о том, что не боится стрелы, летящие во тьме. И у него такие слова есть в этом письме. Неужели мы будем измерять нашу безопасность количеством снарядов, которые упали на квадратный метр, а не нашей защищенности от Бога? Вот папа говорил, что он никогда не испытывал такой духовной свободы, как во время войны, потому что было четкое осознание, что строить какие-то дальние планы нельзя. Не знаешь, будешь сегодня ночевать, спать под какой-то сосной или нет, или тебя сегодня вечером убьют. И предавался полностью воле Божией. Вместе с тем, это не надо понимать, что папа как бы не строил какие-то там, ну, и отстранялся от жизни. Он, принимая участие в Сталинградской, Курской битве под Кенигсберг, за взятие Кенигсберга, он окончил два курса, заочно окончил два курса высшего учебного заведения.
Потрясающе. То есть, будучи на фронте, он еще заочно учился?
Да. Носил с собой учебники, вещмешки.
В одном из ваших недавних интервью вы сказали о Бутовском полигоне, где находится храм, где вы настоятель, что это место, которое на самом деле не так-то просто осмыслить, не знаю, богословски, философски, просто по-человечески, в том плане, что там во рвах лежат и палачи, и жертвы вместе. Вы даже вспоминали историю, что когда освящался крест на Бутовском полигоне, митрополит Сергий сказал, что здесь пострадали и те, кто расстреливал, и те, кого расстреливали. И для вас поначалу это стало таким... Ну, вы не сразу приняли для себя какой-то внутренний смысл этих слов. А вот что вы сейчас об этом думаете? Как вы переживаете эту мысль, это ощущение, этот парадокс, вот ежедневно приходя на Бутовский полигон и неся там свое служение?
Я это, скорее всего, все-таки принимаю как данность. Вот я это приемлю. И считаю, что это может быть раскрыто действительно, как бы вот смысл, глубокий смысл всего этого может раскрыт только Господом Богом. Но пока как бы вот взять это все, вот связать едино, по-человечески, это действительно очень-очень сложно. И мне кажется, что какие-то такие парадоксы человеческой истории, они нами, людьми, не обязательно должны быть как-то охарактеризованы. Мы должны понимать, что они есть. И не всегда нам надо дать обязательно какую-то прямо вот оценку. Но обращать наше внимание на эти парадоксы мы должны.
Это был протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне.
Светлый вечер. На радио Вера.
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. У отца Кирилла Коляды прозвучали слова, что в дискуссиях о советском периоде русской истории и, в частности, о роли и мести в этой истории Иосифа Сталина мы часто спотыкаемся, так сказал отец Кирилл. Точная метафора. Спотыкается тот, кто, что называется, не смотрит под ноги, невнимателен к тем фактам, на которые натыкаешься, как на камни, лежащие на дороге. Именно на фактах может и должно быть выстроено отношение к периоду гонений на церковь в 20 веке. Где главная точка напряжения в теме новомучеников и исторической роли Иосифа Сталина в деле репрессий? Об этом размышляет историк, директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый.
Я думаю, это вопрос не только о том, что сделал Сталин или что он не сделал. Об этом можно судить по-разному. Все зависит от той системы ценностей, опираясь на которую мы выносим свое суждение. И в этом проблема. Проблема в том, что есть люди, которых не убеждают факты. Есть люди, которых не убеждают документы. Есть люди, которые сотворили идола, кумира, и ради его оправдания готовы опровергнуть, готовы отвергнуть любой научный факт. И это вопрос, конечно, еще и к тем из них, кто называет себя людьми верующими и церковными. Дело в том, что у церкви есть на этот счет простое и ясное мнение. Оно выражено в очень важном документе, в постановлении Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2 февраля 2011 года. Документ называется «Меры по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». И этот документ расставляет все точки над «и». Это, можно сказать, тот документ, на котором должна основываться наша церковная политика памяти. И в этом документе сказано, церковь помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории. Более того, в этом документе церковная иерархия, приходы, монастыри призваны к тому, чтобы в диалоге с обществом содействовать освобождению наших городов от имен лиц, читаю дословно, ответственных за организацию преследований и уничтожение неповинных людей, в том числе пострадавших за веру. И мы с вами понимаем простой факт, что большая часть ныне прославленных церковью новомучеников, а это более 1700 человек, были расстреляны, замучены в лагерях или преданы каким-то иным видам казни во время правления Иосифа Сталина. И не случайно эти два момента совпадают. Дело в том, что они стали жертвами целенаправленной государственной политики. Политики, которую можно назвать тотальным террором против тех, кто с точки зрения власти был ее врагом, кого власть называла врагами народа. И среди них верующие, активные верующие, занимали важную часть. В приказе 00447 их специально называют церковниками. Это приказ, напомню вам, согласно которому в августе 1937 года начались массовые аресты и казни, и с которого, собственно, началась самая страшная, так называемая кулацкая операция в ходе Большого террора в 1937-1938 годах. И именно в рамках этой операции были казнены тысячи, десятки тысяч верующих людей. И многие из них ныне прославлены лики святых, поэтому церковь сделала свой выбор. И поэтому, на мой взгляд, сейчас вопрос должен быть сформулирован так. Почему многие люди, в том числе и считающие себя православными христианами, не могут разделить это убеждение церкви? Почему они не готовы встать на сторону новомучеников, а с редкой последовательностью защищают гонителей церкви, мучителей христиан? И это явление, я даже не побоюсь сказать, в истории церкви уникальное, потому что когда закончилось гонение на церковь в римскую эпоху, среди христиан, во всяком случае, мы не видим людей, которые бы оправдывали действия великого римского императора Диоклетиана, который с точки зрения римской государственности был человеком великим и, безусловно, многими своими свершениями, наверное, и среди язычников, а может быть даже и среди христиан, как государственный управитель, заслужил много лестных отзывов. Еще раз скажу, дело не лично в Сталине, хотя, конечно, и в нем тоже. Существовала государственная политика, существовала политика социальной инженерии, можно сказать, социального геноцида, когда целые социальные группы подвергались целенаправленным репрессиям, уничтожались, и если не уничтожались все поголовно физически, то все уничтожались политически и социально, так чтобы эти люди были фактически вычеркнуты из жизни общества. Речь идет о том, что преступная политика партии большевиков 20-е, 30-е, 40-е и в известной степени последующие годы была направлена против церкви. Она была направлена против наиболее активных верующих, мирян, священнослужителей. И результатом этой политики стало физическое уничтожение десятков тысяч наших с вами братьев и сестер по вере. И здесь для христианина нет почвы для каких-то сомнений. Здесь нету оснований для какого-то релятивизма. Да, за рамками церкви могут быть разные оценки того, что делал Сталин и того, что делала партия большевиков против церкви. Но находясь внутри этой церкви, такие сомнения, мне кажется, человек иметь не может. Потому что здесь надо понять, вот тот священник, которого приговорили к смерти, это его дело, это то дело, которое мы, называя себя православными христианами, считаем правым. И вот он уполномоченный НКВД, который выносит свое решение о том, что именно этот священник будет арестован, собирает материал для тройки. Вот он, председатель тройки, который является также начальником местного управления НКВД. Вот он, второй человек в этой тройке, представитель местной партийной организации, который следит за тем, чтобы указания партии правительства были выполнены точно. Вот он, представитель прокуратуры, третье лицо в этой тройке, которое вместе принимает решение о том, виновен человек или нет, приговаривая его к расстрелу. И принимают эти люди решение шлепнуть попа. Вот так они говорили между собой. И так они делали в 30-е годы. И еще раньше в 20-е годы, еще раньше в годы гражданской войны. Понимаете? И вот с кем мы? С тем священником, с его паствой? Или мы вот с этими тремя чиновниками, которые вынесли свой вердикт? Вот что мы должны решить, вот что мы должны сделать. Да, конечно, Сталин лично, видимо, никого не расстреливал, но он руководил той системой, которая создала этот террор. Он руководил этим террором, и он несет за это моральную и духовную ответственность.
А вот смотрите, в последние дни возникла серьезная дискуссия по поводу самой идеи появления портрета Сталина на мозаике в притворе строящегося главного храма вооруженных сил. И со стороны многих православных верующих последовала резко негативная реакция, люди высказались о недопустимости такого символизма. Можем ли мы надеяться, что эта дискуссия станет своего рода трамплином для нового витка осмысления места и роли новомучеников в русской истории 20 века?
Да, на мой взгляд, вот та дискуссия, которая сейчас возникла из-за попытки изобразить Сталина в храме в Кубинке, очень о многом говорит. Она говорит о том, что, во-первых, в церкви большинство людей смотрят на историю трезво, прекрасно понимают причинно-следственные связи и видят, что Сталина вот так в храме изображать нельзя. Да, он может быть изображен на западной стене вместе со многими грешниками с правой стороны на иконе Страшного Суда, но не как символ победы. Не только потому, что это очень странная и далекая от общей церковной интерпретации событий, но это конечно, несовместимо с памятью о новомучениках. Между почитанием мучеников и воинской доблестью есть существенная связь. Ведь церковь видит подвиг святых воинов продолжением подвига мучеников. И когда мы говорим о древних мучениках, которые уже стали, можно сказать, общепринятыми в христианской культуре символами православного воинства, ну, например, сто великомученики Георгия, то мы понимаем, что церковь его прославляет не за то, что он служил комитом, высокопоставленным, между прочим, офицером в свите Диоклетиана. На иконах святого великомученика Георгия мы не видим его походов. Мы не знаем, в каких битвах он принимал участие, хотя наверняка во многих битвах он принял участие. Мы его прославляем за тот выбор нравственный, духовный выбор, который он сотворил, когда Диоклетиан спросил его: «Ты христианин?» И он от веры не отрекся. Предпочел умереть, претерпя страшные муки за Христа, но от веры и от Христа не отказался. Именно это обстоятельство делает его покровителем святых воинов, потому что и они тоже идут за свою веру на смерть. Вот именно таким святой великомученик Георгий изображен на древней иконе XII века, которая сейчас находится в Успенском соборе Московского Кремля. Это удивительный образ, он и показывает нам его в тот момент, когда он совершает этот духовный выбор. И вот именно так за други своя полагали свои жизни наши предки на Куликовом поле, на поле Бородинском и, конечно, на полях сражений Великой Отечественной войны. И когда они поднимались в атаку на вражеские пулеметы, они на самом деле были едины в духе с новомучениками, вот с теми самыми священниками, которые за свою веру шли на смерть, потому что не отрекались от Христа, потому что имели иногда возможность, но тем не менее предпочитали умереть, предпочитали пострадать, но от веры своей не отрекались. И вот здесь как раз тот момент, где было бы хорошо показать духовную связь подвига новомучеников и победу в Великой Отечественной войне, которая, как церковь верит, во многом одержана их молитвами. Это и были те самые 10 праведников, благодаря которым Господь помиловал нашу страну, несмотря на тот страшный безбожный эксперимент, который в ней осуществлялся в 20-30-е годы.
Это был историк, директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый. Вы слушаете «Светлый вечер», мы вернемся через несколько мгновений.
«Светлый вечер» на радио «Вера».